Благодать и мир, дорогая молодежь, очень приятно видеть балконную церковь, особенно те, которые рядом сидят. Они могут даже прям заглядывать в конспект проповеднику, какая возможность у них есть. Если я что-то пропущу, вы подскажите, потому что я сегодня не так много спал. Большое вам приветствие от нашей церкви, Русской Библейской Церкви. Сегодня мы с моим сопастором здесь, вместе с Владиславом Трескиным. У вас еще предстоит прекрасная проповедь. Наша тема, как она заявлена в нашей программе, посвящена роли Бога в нашем освящении. И у вас конспект другой моей проповеди, которую друг мой Артем забанил. Сказал, что вы можете ее послушать на сайте церковном. Так что вы там ее и послушайте, о булавках Божьей истины против нашей гордости. А сегодня я расскажу проповедь, которая поможет кому-то из вас изменить свою жизнь, а точнее увидеть, как Бог может изменить вашу жизнь. Она так и называется «Свет в конце тоннеля» или «Христос и есть мое освящение». Давайте мы с вами вместе встанем, прочитаем один текст Писания. Мы встанем в знак благодарности Богу за Его Слово из второго послания к Коринфянам, глава 3. Сегодня будет немного необычная проповедь. Я обычно беру текст Писания какой-то один и делаю его экспозицию. Сегодня будет обращение к некоторым текстам Писания, к нескольким, но это будет основной текст. Третья глава второго послания к Коринфянам апостола Павла, стих 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Давайте мы помолимся. Боже правый, это Твое Слово, и у нас очень важная тема сегодня, поэтому нуждаемся в Твоей благодати частной, чтобы нам разуметь и понимать Евангелие, и мы молимся о том, чтобы Дух Святой могущественным образом преображал нас сейчас, касался наших сердец и менял наши сердца, менял наши души к славе Твоей. Благослови, Господь, нас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Когда я был подростком, используя терминологию этого мира, то я стал испытывать все более ярче и глубже свою греховность. Мне хотелось быть послушным сыном, верным товарищем, благочестивым христианином, но у меня это не получалось. Я снова где-то обманывал, я снова проявлял нетерпение, я снова гневался, я не всегда читал стабильно Писание, у меня не всегда получалось благовествовать, иногда я этого стыдился. И я думал, ну надо что-то делать, надо приложить старания, нужно приложить усилия, и тогда все получится. И я рассуждал так сам себе. Вот наступит новый понедельник, и с этого нового понедельника я начну жить вот такой правильной жизнью. Наступал этот понедельник, и я держался обычно первые полдня. Потом снова что-то случалось, и снова я поступал не так правильно, как нужно было, как мне казалось. Тогда я говорил сам себе, дождусь первого понедельника нового месяца. И снова двойные усилия, и снова полдня, и опять все возвращалось в круги своя. Тогда я говорил сам себе, ну, надо начать с первого понедельника нового года. Я с нетерпением ждал этого понедельника, готовился, наступал Новый год. Мой лучший рекорд – это полтора дня, по моим стандартам, я вел себя хорошо. Но снова где-то ошибался и снова чувствовал поражение. Кстати, я сегодня не похвалил музыкальную группу. Пусть Бог благословит вас, друзья. Я мог сердцем своим поклоняться вместе с вами, и это было очень радостно. Что я тогда не понимал? Что моей реакции по отношению к Богу было нечто неправильное, было нечто неверное. И полагаю, что и ты, подобно мне, также хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась, но что-то не получается. Ты приезжаешь на конференцию, слушаешь проповеди, думаешь, что вот-вот сейчас все изменится. Проходит время, приезжаешь домой, запал, может быть, месяц, может быть, даже два, и снова все возвращается на круги своя. Сегодня мне хотелось поделиться с тобой ободрением, как Бог может поменять твою жизнь. И вот что нужно понять, друзья мои. И поэтому конспект совсем другой. И первый пункт у тебя – это понять очевидную проблему, почему ситуация не меняется. Понять очевидную проблему, почему ситуация не меняется, почему моя жизнь не меняется. Потому что на самом деле, когда мы с вами рассуждаем об отношении к Богу как христиане, мы обычно рассуждаем о том, что есть два отношения к Богу. Это либо я покоряюсь Ему и творю Его волю, либо я отвергаю Его и творю свою волю. И даже вот на конференции, сегодня проходящей в Москве, даже такая картина была представлена. Не баптистская конференция. Но на самом деле отношение к Богу или реакция на Бога, она не всегда существует только в этой плоскости из двух систем координат. Это справедливо, так сказать. Либо моя воля, либо Божья воля. Но в действительности существует два способа, как я могу отвергнуть Бога, как я могу не покориться Богу. Я могу отвергнуть Его через то, что я буквально в смысле говорю, мне ничего этого не надо, мне не нужен Божий закон, я живу, как мне вздумается, но также я могу отвергнуть Бога, когда думаю заслужить Его спасение, Его благоволение через исполнение, попытку исполнения Его закона. Другими словами, я могу сказать, да, Бог есть, и я хочу угодить Ему, делая Его, исполняя Его закон, прилагая свои старания, думая, что с помощью этого я заслужу Его благоволение. Поэтому на самом деле существует три возможных отношения к Богу. Три возможных отношения к Богу – это неверие, это морализм и это Евангелие. Неверие, морализм и Евангелие. И на самом деле атеизм или безверие, даже можно так это назвать, как одна из форм, и морализм, внешний морализм очень похожи. Потому что люди, которые отвергают Евангелие ради морализма, они вроде внешне как настоящие верующие, но внутри мотивация их совсем другая. Потому что люди, которые отрицают Бога, люди, которые отрицают Господа как Спасителя своего, как Господа их жизни, да, они игнорируют Его, потому что не хотят Ему покоряться. Но люди, которые поступают просто морально правильно и в этом видят смысл своего спасения и жизни, они в сущности также отвергают Бога, потому что они хотят заслужить Божие благоволение своими усилиями. Им не нужен Спаситель. Они сами спасают себя. Евангелие же Иисуса Христа учит совсем о другом. Она учит о том, что нам нужен и Господь, и Спаситель. И эта духовная реальность, друзья, проходит через все Писание. Когда Господь избавляет израильтян от рабства в Египте, Он сначала их выводит из рабства, а только потом, и только потом дает им закон. Когда Бог заключает с ними завет, то Он предупреждает о том, что можно быть с неопрезанным сердцем, знать закон, но не исполнять его, потому что нет отношений с Ним, потому что нет веры Ему, потому что нет доверия Ему. Что можно быть послушным внешне заповедям закона, но так и не уверовать в Него как Спасителя и Избавителя своего. Кстати, начало послания к римлянам, первые четыре главы, они этому посвящены. Апостол Павел сначала показывает о моральных язычников, которые потеряны далеки от Бога, А потом во второй главе он показывает моральных, верующих в Библию иудеев, которые так же далеки, как язычники, потому что они пытаются собственную праведность поставить перед Богом. Он так и пишет. Третья глава, я читаю с 9 стиха чуть ниже. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество?» спрашивает апостол. «Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога». Это очень шокирующая фраза, мои друзья, потому что Павел здесь заявляет, что тысячи мужчин и женщин, которые усердно покоряются и верят Библии, в действительности не ищут Бога, даже несмотря на то, что они очень религиозны. И причина состояла в том, что если ты ищешь оправдание перед Богом, Божьего благоволения через свою личную нравственность, через соблюдение Его заповедей, то ты в действительности не ищешь Бога, потому что Он тебе не нужен как Спаситель. Ты хочешь использовать его для того, чтобы он стал как средство твоего собственного спасения. Поэтому дальше все остальное послание к римлянам, на которое я проповедовал несколько лет, апостол Павел показывает, что такое Евангелие, как мы спасаемся Евангелием, почему оно нужно нам, почему только по благодати Божией. И почему только через веру можно обрести спасение и увидеть изменения в своей жизни. И вот здесь, друзья, есть самое большое искушение верующих людей, каковыми мы с вами являемся. Верующему очень легко уверовать в Евангелие, покаяться по причине Евангелия, а потом снова соскользнуть на закон и начать жить по закону. И тем самым не видеть в своей жизни реальных изменений, который может сделать только Евангелие в нас. Мартин Лютер, который сегодня уже упоминали с утра, он сказал, что состояние сердца, режим нашего сердца, естественно для нашего сердца – это религия. Мы пытаемся заработать Божие благоволение. Мы пытаемся заработать Божие благословение. Это для нас естественно. Начав Евангелием, подобно древним галатам, свернуть снова на закон. Ведь разница между религией и законом, религиями и Евангелием очень простая. Я повинуюсь Богу, чтобы Он принял меня. Тогда как Евангелие учит меня, что я принят, и поэтому я повинуюсь Богу. Мы постоянно, как верующие, искушаемся скатиться обратно в этом направлении. Как будто бы мы спасены за наши заслуги, по причине наших поступков или поведения. Друзья мои, понимаете, достаточно легко можно своим разумом исповедовать доктрину благодати, исповедовать спасение по вере, но в своей повседневности поступать так, как будто бы я оправдан не Христом, а по своим делам, по своим поступкам. Мы можем обретать уверенность в спасении, нашу уверенность в принятии нас Христом, может быть, через наше личное освящение, через искренность нашей веры, через наш прошлый опыт покаяния, через наше активное служение, через наше сознательное послушание Богу. Нам, подобно Мартину Лютеру, нужно каждое утро просыпаться и говорить себе: «Я принят Богом по причине дела Христа на Голгофе. Я любим Богом по причине поступка Христа ради меня на Голгофе. Я сегодня дитя Божие по причине того, что Иисус покорился воле Отца и искупил меня». И тогда это Евангелие начинает работать в моей жизни и преображать меня. Потому что если я христианин, который не уверен в Божьей любви, не уверен в Божьем принятии, то я на самом деле буду человеком весьма несвободным, весьма смущенным. Эта неуверенность будет выражаться либо в моей гордыне, либо в страстной самозащите моей праведности, моей репутации, защитной критике других. У меня будет гнев по отношению к другим даже людям. И это мы видим в притче о двух сыновьях, о милосердном отце и так называемом блудном сыне. Старший сын, он полон гнева. Посмотрите, в чем разница, и вы наверняка сами об этом размышляли. Если сравнивать религию и Евангелие, даже такую таблицу я сделал между ними. Итак, религия говорит: «Я повинуюсь, и поэтому я буду принят». Евангелие мне говорит: «Я принят, поэтому я повинуюсь». Мотивация в религии основана на страхе и неуверенности. Мотивация по Евангелию основана на благодарной радости. В религии я послушен Богу, чтобы что-то получить от Него. В Евангелии я послушен Богу, потому что я хочу восхищаться им и подражать Ему. Когда мои обстоятельства ухудшаются, религия учит меня или, скажем, помогает мне в том, чтобы я злился на Бога или на себя, или на других людей. Потому что я считаю, что я заслуживаю комфортной жизни, потому что я вроде послушен Богу. Евангелие же помогает мне, когда мои ситуации в жизни становятся хуже, благодарить Бога и уповать на Его отцовскую любовь. Когда меня критикуют по причине религии, я негодую, я опустошен, потому что я хочу считать себя и видеть себя хорошим человеком. Когда же меня критикуют, то Евангелие помогает мне, даже когда мне неприятно это, понимать, что моя идентичность, моя сущность, она связана со Христом, а не с моим поведением. И можно продолжить так, дальше, показывая различия между Евангелием и религией. И это большая разница, друзья. Это на самом деле две разных веры, даже если они похожи внешне в чем-то в своем поведении. Но самое принципиальное различие – люди, морализаторы не меняются, не меняется их сердце. Так вот, где взять нам силу или как меняются люди? Это мой второй пункт. Во-первых, изменения основаны на морали. Изменения основаны на морали. Обычно люди рассуждают так. Если я буду обманывать, то у меня будут проблемы с Богом и другими людьми. Или они говорят так. Если я буду обманывать, то я себя отождествлю с этими плохими грешниками и не хочу быть таким, как они. Какая мотивация этих изменений? Потому что люди точно перестанут обманывать, по крайней мере, какое-то время. Во-первых, это будет страх. Страх наказания, что если я буду обманывать, то у меня будут проблемы перед Богом, перед людьми. Либо это гордыня. Я не хочу быть таким же плохим, как они. Понимаете? И страх, и гордыня, в сущности, укоренены в моем эгоцентризме. Корень такой мотивации достаточно простой. Моя честность или отсутствие лжи в моей жизни принесут мне какую-то пользу. Такой подход будет опираться на мою волю, на мое внутреннее эго, чтобы преодолеть мою склонность обманывать, мою греховную склонность обманывать. Друзья мои, говоря современным языком, это обычная психология бихевиоризма или поведенческая психология. И это работает. Это точно произведет внешние изменения в моей жизни. Но если говорить с позиции Евангелия, то это Евангелие самоспасения. Я сам пытаюсь себя сделать лучше. По сути, я как бы говорю себе: поменяй свое поведение, и все будет у тебя хорошо. Христиане, которые опираются только на внешнюю мораль, они на самом деле будут добиваться каких-то изменений для того, чтобы укрепить свое самоуважение, для того, чтобы избежать какого-то осуждения, укрепить свою репутацию, и эта мотивация будет укоренена в их собственной гордыне или страхах. По сути, они сами себя спасают, не Бог помогает им. Конечно, на уровне поведения такие люди могут показывать чудеса жертвенности. Они делают это ради себя, на самом деле. Они могут жертвовать временем, деньгами, много чем. Жить ради нуждающихся, ради любви кому-то и даже внешней верности к Божьему закону. Но на глубоком, там, внутреннем уровне, сердечном уровне, они поступают так, потому что они ожидают, что Бог их благословит, Бог либо их не накажет. Им приятно сознавать, что они такие хорошие. Им приятно видеть, как их хвалят другие люди. Они думают о себе, что они такие добрые. Они не любят других ради Бога, ради Него самого. Они непослушны, потому что Бог велик и Бог их спас. Они послушны, потому что они хотят Божьих благословений или боятся Божьего воздаяния. В действительности они используют Бога ради того, чтобы получить что-то от Него. Они хотят отвеченных молитв, хорошего здоровья, жизненного успеха, доброй репутации, спасения после смерти, в конце концов. Они делают добро, но не ради Бога, а ради самих себя. Их поведение меняется. Меняется под действием собственной силы, силы собственных интересов и желаний, эгоизма, эгоцентризма, гордыни и страхов. Но в действительности, друзья, меняется поведение таких людей, не меняется их сердце. И рано или поздно они снова придут к тому, с чего начали, и это будут люди либо весьма гордые, либо весьма опустошенные. Потому что эгоцентризм, он не может изменить наше сердце. Он может дать временное изменение, но он не может поменять тебя. Он не даст тебе силы для реальных внутренних перемен. Он может только скорректировать твою внешнюю форму. Он может находить новые формы реализации твоего эгоцентризма. Но мотивация его так или иначе будет построена на гордыне и страхе. Почему я каждый раз в понедельник выбирал новый, и моя жизнь не менялась? Потому что там не было евангельской мотивации. Во-вторых, если мы хотим что-то по-настоящему изменить, например, если мы возьмем металлический предмет, если я хочу по-настоящему изменить форму этого предмета, то мне нужно нагреть металл, и тогда потом поменять форму. Но если я этого не сделаю, тогда металл либо сломается, либо снова примет ту форму, которую он имел. Так вот и все эти моралистические коррекции. По сути, этот моралистический биохеверизм, каким бы он ни был, как бы он ни был замотивирован, он вернется снова на круги своя, либо он сломается, либо он сломает тебя. Именно поэтому многие верующие выглядят либо такими гордыми, самоуверенными, либо такими опустошенными, изможденными, потерянными. Почему так много в жизни таких людей сплетен, огорчений, конфликтов? Потому что их поведение меняется по причине их человеческой силы. Но когда Евангелие благодати приходит ко мне, жар Евангелия касается моего сердца, тогда мое сердце расплавляется и становится плотяным. И тогда Бог начинает лепить из меня, меняя мою идентичность, меняя мою сущность, меняя мои ценности, принципы. Без этого жара Евангелия, который производит во мне радость, любовь и благодарность, невозможно иметь внутреннего изменения. Абсолютно невозможно. Именно поэтому так немало религиозных людей, такие подавленные, разрушенные, отчаявшиеся, и уходят даже из церкви, потому что они жили не по Евангелию, а по закону. Очень часто в практике своего служения, когда я сталкивался с молодыми людьми, которые уходили из церкви, и беседуя с ними, почему? Друзья мои, я встречался не просто с обидами на людей, с огорчением на людей. И очень многие делают ошибку, что пытаются оправдаться, как бы, или объясниться. Проблемы находятся в самом сердце, в самом центре. Эти люди так и не жили по Евангелию. Они так и не поняли Евангелие чаще всего. Либо, поняв его, они стали жить дальше по нему. Они уверовали в Евангелие, но не осознали, как Евангелие нужно им для жизни. Потому что изменения, основанные на Евангелии, они совсем другие. И я покажу просто три иллюстрации этих изменений. Например, апостол Павел обращается к Коринфской церкви, 2 послание к Коринфянам, 8, 9 главы, где он призывает их помочь нуждающимся в Иерусалиме и других местах. Он, конечно, мог бы использовать свою апостольскую власть, чтобы они собрали деньги. Он мог сказать: «Я апостол, я вас благословением родил во Христе, вы должны помочь своим братьям». Он не выкручивает им руки, он не давит на их волю, говоря, что у вас есть долг перед ними, передо мною, или Бог вас накажет. Он не пугает их страхом, он не давит на их чувства, говоря: вот что может произойти, если вы поможете своими деньгами этим верующим, вот какие чудеса будут. Он не показывает им фотографии, видеоролики, мотивируя их на какие-то жертвенные поступки. Вместо этого он просто говорит, я читаю 8 главу 2 Коринфянам, стих 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Понимаете, смотрите, Павел говорит здесь, вы знаете благодать. Он напоминает своим читателям о благодати Божией через весьма показательный и сильный пример, как Иисус обнищал ради нашего спасения. И именно это делает нас щедрыми людьми. Иисус отдал все, и поэтому я могу отдавать себя другим ради Его славы. Джонатан Эдвардс, делая прекрасное наблюдение в своей известной работе «Природа подлинной добродетели», он показывает там изменение сердца Евангелием, изменение сердца морализаторством или моралью на основании просто Божьего закона. Он показывает два контраста между общей моралью, как он пишет, и истинной добродетелью. Он говорит, что если нашей высшей любовью является семья, тогда все, что мы делаем, будет в конечном итоге ради семьи. Если нашей высшей любовью является наша нация, наш народ, то все, что мы делаем, будет ради этого народа. Если нашей высшей ценностью, нашей любовью является наше собственное желание, то все, что мы делаем, это будет ради нашего собственного блага, а не нужд других. А дальше он добавляет. Если нашей высшей любовью является Господь, сам Бог, то только поэтому мы сможем любить других, любить людей, семью, разные расы, национальности. Только Божья благодать спасительная может сделать нас способными любить Бога и так служить другим людям. До тех пор, пока мы не понимаем Евангелия, мы всегда будем послушны Богу ради себя самих, а не ради Него. Мы видим еще второй прекрасный пример. Это послание к Ефесянам, 5 глава, где Павел рассказывает об отношениях мужей к своим женам. В то древнее время семейные отношения – это был обычный бизнес-контракт. Я получаю от тебя то, что мне нужно. Мне нужны законные дети, мне нужно кто-то заботился о моем хозяйстве, поэтому мне нужна жена, в конце концов, в нашем светском, российском менталитете. Нужно построить дом, нужно посадить дерево мужчине, нужно родить сына. Как родить сына без жены? Поэтому мне нужна жена для полного, скажем так, набора моих реализаций. Павел же показывает здесь. Он показывает Евангелие. Он говорит о том, что мужьям нужно любить свою жену, агапе, любить как собственные тела, любить по примеру Христа, который есть на самом деле наш супруг, а мы его невеста, мы его церковь. Он полюбил нас и отдал себя ради нас. Именно поэтому так мужья призваны любить своих жен. Не пользоваться ими, а отдавать себя ради их же блага. Подобно как Христос сделал в отношении нас. Христос делает на такую жертву себя, Он делает нас своими возлюбленными, не потому что мы заслуживали этого, не потому что мы такие хорошие, привлекательные были, а Он нас, бунтарей и повстанцев против Его воли, полюбил по причине себя. И поэтому мы сейчас любимы. И поэтому мужья так любят своих жен, не потому что они заслуживают, не потому что они такие привлекательные, не потому что они такие добрые. Поведение мужа основано не на поведении жены, а на поступке Христа. Евангелие является мотивацией любви мужа к своей жене, а не ее внешний вид, не ее улыбка, не ее поступки, не ее действия. И третья иллюстрация – это послание к Титу, 2 глава. Павел говорит о том, чтобы мы отвергли нечестие, то есть это вот аморальное поведение, мирские похоти, и жили целомудренно. Праведный и благочестивый, это 12 стих. Понимаете, как он пишет, я начинаю с 11-го. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке». Подумайте только, почему я могу поступать морально в своей жизни? Например, я могу говорить... Если я буду поступать по-другому, я буду плохо выглядеть. Если я буду поступать плохо, меня могут отлучить от церкви или меня извергнуть из молодежной группы. Если я буду поступать плохо, то Бог не даст мне хорошего здоровья, успеха в жизни, счастья, в конце концов. Еще страшнее, Бог меня в ад пошлет. Или я буду сам себя ненавидеть, потому что я такой плохой. Это повредит моему личному имиджу, моей личной самооценке. Это все эгоистичные побуждения моего сердца. чтобы соответствовать каким-то правилам, стандартам, которые я придумал. Но это не изменение моего сердца. Если же мотив моего поведения не любовь к Богу, ничего в моей жизни по-настоящему не изменится. А Павел же здесь показывает, что причина для правильного поведения, морального поведения человека – это благодать Божия. Благодать Божия, которая научает меня, которая меняет меня, которая обновляет меня. Так она названа – научающая, то есть дисциплинирующая, воспитывающая, наставляющая. Это значит, что мне нужно, чтобы Евангелие настолько пропитывало мое сердце, настолько пропитывало мой разум, чтобы оно формировало мою самооценку, формировало мое мышление, формировало мое отношение ко всем вещам. Оно должно поменять всю систему моего мировоззрения, все мои ценности. Если же Евангелие будет воспринято, понято, принято, то оно избавит мое сердце от этой внутренней нужды, от внутренней потребности, чтобы меня уважали, признавали и понимали, чтобы я контролировал свою жизнь сам, как мне заблагорассудится, чтобы я управлял кем-то, для этого повышая свою самооценку, или ради чего повышая свою самооценку. Понимаете, Евангелие освобождает меня, потому что я принят Богом. И мне уже не нужно искать уважения, признания. Я имею это все во Христе. Мне не нужно контролировать кого-то, потому что я знаю, что Бог контролирует все. Мне не нужно повышать свою самооценку, потому что я вообще совершенно выхожу из этой системы оценки или самооценки. Я воспринимаю себя во Христе. Это совсем другая идентичность. Когда я встречаюсь со славным Богом, явленным в Евангелии, полном благодати и спасения, то меняется все в моей душе, меняется все в моей жизни. Дух Святой работает в моем сердце. Понимаете, если я просто знаю об этом, но я не испытываю работы Духа Святого, тогда мое сердце по-настоящему не найдет этого удовлетворения. Оно продолжит работать по старой религиозной системе. Спасать себя саму. Но истина Евангелия, которая сказана мне Духом Святым, постепенно помогает мне избавляться от этого поиска удовлетворения через земные поступки, находить это в поступке Христа. И когда Евангелие обретает дом в моем сердце, оно наконец начинает разрушать эти внутренние мотивы, которые направляют мое греховное поведение и побеждают мои эти греховные потребности. Мне не нужно лгать, потому что теперь моя репутация – это не будет мой Бог или моей целью. Мне не нужно теперь реагировать на кого-то или на что-то во гневе, потому что теперь никто не может затронуть мое подлинное богатство. Евангелие разрушает мою гордость и страх, и они больше не являются мотивами для моего поведения или мотивацией моего поведения. Потому что Евангелие говорит мне, и оно разрушает мою гордыню, потому что оно говорит мне, что мы были настолько плохими и потерянными, что Иисус должен был умереть ради меня. Оно также разрушает страх, потому что Евангелие говорит, что несмотря на то, что я был такой потерянный, несмотря на то, что я такой плохой, Бог все же принял меня по своей любви. И теперь нету ничего того, чтобы я сделал, чтобы Он меня разлюбил. Когда мы понимаем эти истины, то мое сердце уже больше не может быть зажато в эти узы морализма. Моя ориентация трансформирована полностью. Я нашел успокоение во Христе Иисусе. И теперь у меня одно желание – радовать моего Спасителя, моего Господа, жить ради Него. Кто-то скажет, ну а как же усилия? Неужели просто вера в Евангелие меняет меня? Нет, в краткосрочном плане, конечно, бывают моменты, когда ты хочешь поступить плохо, и тебе не нужно поступать так. И даже простые такие мотивации, как «ну мне с этим человеком еще жить, ходить в одну молодежную группу, в одну церковь, это неправильно», это нормально. Но нужно отличать, друзья мои, что такое послушание, основанное на моем решении, послушание, основанное на Евангелии. Я могу быть послушным в краткосрочном плане, но если я не меняюсь на основании Евангелия, то эти изменения не изменят мое сердце. Ну, я такую иллюстрацию дам простую. Допустим, птенец выпал из гнезда. И вот рядом с ним тут лиса пробегает. Конечно, она съест его. Ему что остается делать? Летать он еще не может. А вот тут в стволе этого дерева есть маленькая щелка, куда он может залезть и спрятаться. И вот этот птенец сюда забирается. Это, очевидно, не соответствует его сущности. Ему надо было улететь. Но на данном этапе он не может летать. Так и я. Когда я могу... Не могу поступить по Евангелию, но я могу поступить просто по здравому рассудку. Надо поступить. Это признак моей зрелости. Но это не поменяет мое сердце. Если птенец останется жить в этой щели и будет только бегать от хищников, а не летать, то когда-нибудь его съедят. Но для того, чтобы он на самом деле был свободен от этих наземных хищников, ему нужно летать. Так и я, если я хочу по-настоящему побеждать в своей жизни и видеть эту победу Божию в моей жизни, мне нужно, чтобы Евангелие трансформировало мое сердце, меняло меня, показывало мою сущность во Христе и обнажало моих идолов, которые в моем сердце могут быть. Например, как убедить свою жадность и скупость? Не то, чтобы больше жертвовать, а жертвовать по причине того, что Христос ради меня умер и отдал себя щедро мне. Как мне перестать беспокоиться о моем материальном состоянии, видеть мое богатство во Христе, а не просто говорить себе «все будет хорошо». Как мне преодолеть проблемы в моем браке? Не просто говорить «давай договоримся и будем друг друга лучше понимать», а радикально любить другого по причине того, что Христос меня любит. Если я не буду видеть изменения в своей жизни и искать их на основании Евангелия, все мои потуги, как бы я ни удваивал свои усилия, как бы мудро я себе не объяснял, они все равно не поменяют ничего в моем сердце. Это значит, снова и снова я буду побеждаем. Мне нужен пример Христа, и мне нужна сила Христа. Но только в этом я могу измениться. Необходимо, чтобы вера в Евангелие перестроила мою мотивацию, самооценку, мою идентичность, мое мировоззрение, изменила мое сердце. Потому что внешние изменения, внешние коррекции без изменения сердца будут искусственными и приходящими. И вот здесь, друзья, есть, наверное, последнее слово, которое я хочу отметить для вас. Я понимаю, что я, может, чуть маленько даже сложно говорю, но это вот переживание моего сердца, которое я испытывал, когда был подростком. Сегодня каждому из нас стоит посмотреть вот на что. В глубине своего сердца. В чем мотивация моих поступков? В чем мотивация моего поведения? Мартин Лютер, он как-то здорово подметил, что Божие повеление, первая заповедь, «Да не будет тебя других богов пред лицом моим» из книги «Исход», помните, глава 20, и также призыв веровать во Христа только для нашего оправдания, в сущности, это одно и то же. Когда я говорю, что у меня нету других богов, это значит, что я не пытаюсь спасти себя без Христа. Он единственная причина моего спасения, единственное основание моей веры. В сущности, эта заповедь говорит нам о том, чтобы мы не искали принятия, удовлетворения, счастья, радости, значимости, надежды, безопасности, уверенности нигде, кроме Христа. Потому что если я где-то ищу все это, если я где-то ищу и чем-то восхищаюсь, помимо Бога, это значит, что в моем сердце есть идол, которому я поклоняюсь, ради которого я живу. Друзья мои, в действительности идолы моего сердца могут быть сильной мотивацией для изменения моей жизни, но они не произведут долгосрочных принципиальных перемен. Очень многие верующие поступают правильно ради внешних вещей. Кто-то приезжает на конференцию ради того, чтобы найти себе спутника жизни. Кто-то приезжает в общение или приходит в собрание, потому что там круг его друзей. Кто-то читает Писание, потому что так нужно читать. Кто-то делает добрые дела, потому что он уверен, что если он будет делать добрые дела, то Бог его благословит. Понимаете, это реально идолы моего сердца направляют мою жизнь. Кстати, во многом из-за этого многие верующие испытывают опустошение, печаль и отчаяние, гнев и чрезмерное беспокойство и подавленность в своей жизни, потому что идолы нашего сердца всегда нас подводят. Только Евангелие нас освобождает. Идолы же нашего сердца всегда нас подводят. Рано или поздно они покажут свою подлинную личину. Если мы не избежим идолопоклонства, если мы не исполним эту первую заповедь, то мы просто будем не способны исполнить все остальные. Ведь последующие заповеди говорят о послушании Богу, о нашем нравственно-моральном поведении. Но первая заповедь возможна только через Евангелие. Как бы я ни пытался своими силами это исполнить, я никогда не смогу это сделать. Мы не сможем преодолеть ни ложь, ни блуд, ни воровство до тех пор, пока на фундаментальном сердечном уровне наша надежда, наша радость, наша уверенность не будут связаны с Господом Иисусом. Потому что мы лжем, потому что хотим свою репутацию сохранить. Мы ищем там больше денег, потому что мы считаем, что они сделают нас счастливыми. Потому что в этом находится наше понимание себя. Мы ищем большего комфорта, статуса и так далее, потому что мы не находим удовлетворения во Христе Иисусе. А это просто обычное идолопоклонство. Идолопоклонство есть корень всех наших грехов и неправильных поступков. И я бы скажу даже больше, большинства наших проблем. Как нам избавиться от идолопоклонства? Во Христе Иисусе, в Евангелии. Евангелие помогает нам выйти из этого рабства и жить по-настоящему свободной жизнью. Только так можно по-настоящему, друзья мои, поменять свое поведение, потому что тогда Бог будет менять тебя. Я верю Евангелию, то есть я верю Богу, что Он достаточен для моей жизни. Он тот, кто желает меня преображать. Он тот, кто послал своего Сына ради меня. И поэтому Бог начинает менять меня, потому что я верю Ему, я доверяю Ему, я уповаю на Него. До тех пор, пока я буду надеяться на себя, до тех пор, пока я буду искать радость и счастье вне Бога, или используя Бога ради своего счастья, я постоянно буду спотыкаться, я постоянно буду находить новый понедельник, я постоянно буду опустошенным, раздраженным, неуверенным, несчастным, недовольным человеком. Если я ищу мотивационную силу не во Христе Иисусе, в моей жизни не будет реального изменения. Мы с вами прочитали в самом начале 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Посмотрите, мы же все открытым лицом. Нету никаких препятствий, нету никаких идолов, нету никакой самоправедности. Ведь Павел там, в этом Коринфяне, в этой главе говорит про иудеев, у которых еще лицо закрыто своей самоправедностью, пеленой. Они не видят славы Христовой, они не видят величия Евангелия. Они не меняются. В нашей жизни нет никаких идолов. Никакие идолы не заслоняют нам славу Господню. И мы взираем на нее, и Дух Святой преображает нас. Дух Святой меняет нас. Мы прилагаем к этому всяческое наше старание, но не по причине того, что мы хотим заслужить себе Божие благоволение, а по причине радости, принятия, любви и Божьей благодати. Мы преображаемся тем самым силой Божией. Не мы себя меняем, а Бог меняет нас по причине нашей верности и покорности Ему. Бог желает меня преобразить в образ Сына Своего. Об этом ясно сказано в послании к Римлянам, глава 8, стих 29 и 30. «Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Итак, Бог желает увидеть истинных поклонников себе, которые подобны Его Сыну, которых Он желает прославить и привести их в свою славу, как некогда Он сделал в отношении Своего возлюбленного Сына, дабы Он был первенец во всем, и дабы Божья слава стала конечной целью всех вещей. Друг мой, возможно, у тебя сегодня не получается исправить многие вещи в твоей жизни. Вероятно, ты уже много раз пытался это сделать.
И мой ответ простой. Ты себя не изменишь. Бог тебя изменит. Но для того, чтобы Бог начал работать твоей жизнью могущественно, тебе нужно верить Евангелию, понимать Евангелие, наполнять свой разум Евангелием. Только так Бог работает в этом мире, через Евангелие, не через гордыню, не через страхи, не из твоей потуги, но через силу своего Духа Святого. И это мое призвание к тебе и моя молитва о тебе. И давайте мы сейчас коротко помолимся в завершение. Отец наш милосердный, благодарность тебе за то, что ты желаешь нашего преображения, преображения в образ Христа. Господи, благодарность тебе за то, что мы себя не можем спасти, мы также не можем себя изменить. Благодарность тебе за то, что Слово Твое, оно пропитано истиной о Христе, оно пропитано Евангелием. Оно наполняет наш разум, меняет нашу сущность, меняет нашу идентичность, меняет нашу оценку, восприятие, мировоззрение. Господи Иисусе, во-первых, я хотел бы поблагодарить Тебя еще раз за Твое спасение во Христе, за Твое желание нас спасать, за Твое желание нас менять, преображать в образ Христа, Твоего возлюбленного Сына. Боже, во-вторых, я хотел бы просить Тебя прощения за то, что мы попадали в эти ловушки морализма, в эти ловушки человеческого законничества. И мы пытались менять сами себя. Мы пытались делать правильные вещи, мотивируясь неправильными моментами, мотивируясь не истиной. Мы пытались сделать правильные вещи ради себя, а не ради Тебя. И поэтому снова и снова терпели поражение. Господи, прости нас за это. Боже, и благослови, пожалуйста, всех нас укрепиться в истине евангельской. Господи, и сотвори чудо. Духа Святым, преображай нас. Когда мы видим Тебя, Иисус, прославленного и превознесенного, когда мы видим Тебя, Господь, пронзенного на кресте Голгофе, то наши сердца умиляются, наша гордыня сокрушается, наши страхи улетучиваются. И мы понимаем, что есть подлинная любовь. И мы понимаем, где настоящее счастье. И мы сознаем, как нам нужно жить. Господи, даруй нам благодати веровать Евангелию и поступать по Евангелию. Господи, благослови каждого молодого человека. Пусть каждый испытает эту трансформирующую силу Твою, силу Евангелия в его жизни. И пусть каждый из нас преобразится в Твой образ. И пусть конференция станет для кого-то отправной точкой. Когда пройдет 2 месяца, и чувства улетучатся, но сила евангельская будет могущественным образом действовать в наших жизнях. К Твоей славе. Ради Твоего Евангелия, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.